благо Духа. Дорогие братья и сестры, только что мы слышали с вами, я не сомневаюсь, что хорошо известную вам притчу из Евангелия от Луки, где Господь говорит о неком сеятеле и земле, который приемлет семя, а также о разной участи посеянных семян. Он прямо на самом деле объясняет завершение этой притчи своим ученикам, но не всему народу, о том, что означает эта притча, с уточнением, что вам, тем, кто последовал за Христом, дано знать Царствие Божие, а прочим остальным в притчах. И Христос прямо, собственно, объясняет, что означает каждый эпизод, каждый элемент этой притчи. О том, что, собственно, семя, посеянное при дороге и склеванное птицами, означает человека, который, хотя и готов принять слово, но не готов ничего делать дальше, поэтому дьявол похищает это слово. Семя, посеянное на камне, означает человека, приемлющего слово и вроде бы загорающегося желанием последовать ему, этому слову. Но восходящее солнце, то есть всякие искушения житейские, заставляют человека отказаться от этого замысла. А посеянное при терниях или в самих терниях означает, что человек приемлет слово, но затем многие проблемы его житейские, искушения, соблазны, многие заботы, попечения заставляют его забыть о том, что он принял, и перенести свои мысли, свои желания и свои труды в другую область. И только лишь одно из четырех, как выходит дело в соответствии с этой притчей семян, приносит добрый плод. И, собственно, это и есть те люди, тот человек, который последовал сказанному Богом, последовал Слову Божию и, соответственно, живет, реализуя в своей жизни то, о чем он слышал. И вот эта хорошо известная и замечательная притча, вроде бы нам понятная. Более того, она, собственно, объяснена самим Спасителем в том же самом отрывке, который сегодня читался. Тем не менее, ставит перед нами много вопросов. Во-первых, что означает, собственно, Слово Божие? Во-вторых, что означают люди, которые это Слово Божие приемлют? И в-третьих, что означает, в конце концов, приносить добрый плод? По умолчанию предполагается, что мы с вами христиане, и к нам, собственно, обращено понимание этой притчи, и, соответственно, мы это Слово Божие приняли и живем в соответствии с этим Божьим Словом. Поскольку те люди, у которых Слово Божие похищено, или у которых Слово Божие задавлено другими приоритетами жизненными, понятное дело, что христианами являться не могут последовать за Христом. Но с другой стороны, мы, если посмотрим на свою собственную жизнь, хорошо знаем, что часто и наши житейские попечения подавляют у нас стремление следовать за Христом. Часто мы слушаем какие-то другие словеса, а не божественные, и стараемся внимать им, нежели слово Евангелия. И часто бывает так, что дьявол тоже похищает из нашего ума, из нашего сердца Слово Божие, то, чему мы должны следовать. Поэтому мы могли бы сказать, что вот эти образы, которые вводит Христос Спаситель в данной притче, они в каком-то смысле парадигмальны, они матричны. То есть и в чистом виде они, наверное, встречаются все-таки не так часто, хотя все-таки встречаются. Но с другой стороны, у каждого человека в жизни бывают ситуации, когда он подобен вот этой разной земле. Земле без достаточной глубины, душевной глубины, земли, окруженной терниями волчцами, земли придорожной, или земли, которая добрая и приносит соответствующий от зерна павшего добрый плод. В той или иной ситуации, в тех или иных жизненных обстоятельствах мы с вами сами себя могли бы уподобить вот этим разным состояниям земли. Но на другое бы мне еще хотелось обратить ваше внимание, дорогие друзья. Заметьте, как говорит Спаситель. Сеятель сеет слово. Кто такой этот сеятель? По умолчанию, опять же, предполагает, что сеятель сам Христос в данном случае. Но Христос не присутствует телом среди нас сейчас. он уже закончил свою земную жизнь, был распят, погребен, воскрес и вознесен, и посажен Богу и Отцу. Соответственно, Христос действует каким-то иным способом, не телесно проповедуя слово свое, слово евангельское. Как он проповедует? Он проповедует его слово свое через церковь свою, которую он, как написано у того же апостола Павла, создал, основал своей кровью. И поэтому вопрос слышания церкви, вопрос слышания других людей, которые проповедуют о Христе, ибо люди в таком случае являются инструментами в руках Божьих, или если хотите, устами Божьими, через которые Бог обращается к душам других людей. Как раз и вот через этих людей Слово Божие восприемлется. А чему уподобляется всякий человек, слышащий Слово? Он не уподобляется зерну, он уподобляется почве, земле. Вот так и у нас с вами. Собственно, то, чем мы отвечаем на призыв Божий, является почвой нашего сердца. И каждый раз, когда мы прилагаем какие-либо усилия к тому, чтобы изменить себя, стать немножко лучше, стать немножко более похожими на Христа, мы делаем не что иное, как возделываем почву своего сердца. Мы не произвращаем зерна и не всеиваем сами их в свое сердце. Господь через церковь, через других людей всеивает в наши души семена своего слова, а мы лишь удобряем почву. Мы возделываем его для того, чтобы она, эта почва, стала удобоприятной для Слова Божия. И тогда Слово Божие по благодати Божией же таинственным образом приемлется, прорастает, дает росток, затем холост и в конце концов приносит плод. Но нам с вами для этого необходимо трудиться. Более того, собственно, и нам с вами необходимо проповедовать Слово Божие тем людям, которые мы с вами так или иначе видим на нашем жизненном пути, встречаем. Это не обязательно должны быть громкие проповеди на площадях, но свидетельствовать о Христе ближнем и дальнем мы с вами все призваны. Мы таким образом становимся, опять же, устами Божиими и руками Божиими, через которых, посредством которых Бог действует в этом мире, созидает церковь свою, приобщает людей к познанию истины. Это нам всем с вами следует помнить, и от этого никогда не отказываться. И следующий вопрос, который у нас возникает в связи с этим евангельским отрывком, в связи с этой притчей, это вопрос, что означает приносить плод. Приносить плод – слово красивое, словосочетание красивое, но не вполне очевидно, как оно соотносится с нашей обычной человеческой жизнью. Как я могу понять, приношу я плод или нет? Я же христианин, стараюсь жить по Евангелию. А есть ли плоды моей христианской жизни, христианской деятельности? И, собственно, вот о том, что означает быть христианином в повседневной своей жизни, говорил сегодня апостол Павел в послании к Галатам. Это последние, собственно, 8 строчек из его послания в эту поместную галатийскую церковь. И апостол Павел обнаруживает в очередной раз в этих словах полемику, ведшуюся в христианстве раннего периода, апостольского периода, о том, как соотносятся ветхозаветные Моисеевы нормы законодательства ветхозаветного с евангельским посланием и, собственно, жизнью во Христе. И он говорит о том, что некие люди призывают вас, христиан, обрезываться, то есть соблюдать установление Моисеева закона. И у нас сразу должен тоже опять же возникнуть вопрос, а о ком говорит в данном случае апостол Павел? Об иудеях, которые принуждают христиан обрезываться? Очевидно, что нет, потому что с самого начала, собственно, христианская община была отдельной группой лиц, которая приняла Христа Спасителя. И, собственно, проповедуя Христа воскресшего и вознесшегося, апостолы не соединяли себя непосредственно с ветхозаветной вот этой религиозной традицией. Значит, речь идет о ком-то, кто действует внутри православной христианской общины первого века. Кто это? Конечно же, это люди, единоплеменные апостолу Павлу, люди из Иудеи, которые соблюдали в свое время, как он, ветхозаветные законы, а теперь приняли Христа. Но отказаться от прочих установлений, которые были ими приняты до этого, и с которыми они жили на протяжении долгого времени, эти люди не могут. И они пытаются то, к чему они привыкли, то, к чему они прикипели своей человеческой душой и своей человеческой разумом, приложить на других людей, призывая их обрезываться. И апостол Павел прямо говорит, что закон-то они сами не соблюдают. Собственно, именно поэтому они пришли ко Христу, потому что они понимают, что во Христе обретается спасение, но никак не в исполнении ветхозаветных заповедей. Если бы законом можно было бы спастись, просто соблюдая все заповеди формально, то тогда и Христос не был бы нужен. Но потому и нужен человеку Христос, что своими усилиями, исполнением формальных никаких предписаний, каких-то норм, спущенных сверху, не может спастись человек. И поэтому апостол говорит, что и для него, для апостола, Христом мир распят. И я, как он говорит, распят для мира. Иначе говоря, вот эти тернии и волчцы, эти искушения, эти птицы и движения дьявола, которые предлагает христианам мир, апостол Павел преодолевает только одним. Правильным расставлением приоритетов. Главный приоритет его жизни – это Христос. Исследование за ним. И есть главное содержание жизни апостола, и именно такой путь он предлагает нам. Поэтому мир становится распятым, ненужным для апостола. Это не означает, что он выходит из мира, но его ценности уже не являются главными, определяющими для такого человека. И наоборот, сам, он говорит апостол, я распят для мира. Почему? Потому что я не стремлюсь уже угождать миру. Я не стремлюсь ловить его пожелания, стремясь использовать их и угождать людям, которые эти пожелания вырождают, людям, которые каким-то образом формируют эти представления мира и хотят, чтобы все люди следовали вот их пожеланиям. И тогда апостол Павел, собственно, и произносит вот эти знаменитые слова, что «Никто не отягощай меня более, ибо я язву Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу». Язвы, которые воспринял на себя Христос Спаситель, это следствие распятия. И об этом, собственно, и говорил выше апостол Павел. Он потому и распят для мира, что последовал за Христом. Что Христос стал в центре его жизни. И Христу, прежде всего, он служит. И вот, дорогие друзья, когда мы с вами попадаем в эти самые искушения, когда Слово Божие, произрастая в нашей душе, обнаруживает там недостаточно благоприятную, недостаточно удобренную, недостаточно возделанную, недостаточно глубокую, в конце концов, почву, мы с вами как раз и сталкиваемся перед вот этим влиянием внешних обстоятельств. И тогда-то мы должны с вами поступить так, как апостол Павел, который говорит о том, что во Христе не обрезание, что может, не необрезание, но новая тварь. Мы новое творение во Христе, и, соответственно, вслед за Христом должны мы идти и, уподобляясь Ему, действовать. Эти искушения всегда будут, и эти искушения всегда стараются ополчаться на то Слово Божие, которое произрастает в нашей душе. А нам с вами не остается ничего иного, как тому самому крестьянину, работающему на поле своем, и помнящим народную мудрость, что нет плохой земли, есть плохие хозяева. Так и здесь. Нет плохой почвы человеческого сердца. Есть наше с вами нежелание достаточно активно, достаточно упорно, ревностно трудиться над возделыванием этой самой почвы. Если же мы действительно по-настоящему, по-христиански относимся к этой задаче, то тогда ничто нам не мешает. Дай Бог, чтобы действительно мы всегда понимали важность правильной расстановки приоритетов. Чтобы Христос именно был в центре нашей жизни, а не веяние скоро мимоходящего мира. Чтобы мы действительно хотя бы в какой-то степени были причастны вот тому самому настроению, которое являет апостол Павел в сегодняшнем в своем послании Галатам, говоря, что я язву Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу, и потому Христом для меня мир распят, а я для мира аминь.